Говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Наша сегодняшняя передача будет посвящена памяти святой княгини Елизаветы Федоровны, расстрелянной советской властью в 1918 году, канонизированной Русской Православной Зарубежной Церковью 30 лет назад, Русской Православной Церковью Московского Патриархата 20 лет назад. У нас в гостях Елизавета Крючкова, монахиня и президент, Международного благотворительного центра милосердия. И у нас в гостях педагог, музыкант Вера Павловна Давыдова. Судьбы обоих наших сегодняшних гостей тесно связаны были с Марфомариинской обителью, школой, где преподает Вера Павловна, просто напротив Марфомариинской обители. Вот матушка Елизавета там работала, несла служение. Но разговор сегодня пойдет в связи, конечно, с Марфомариинской обителью, потому что ровно 100 лет назад, в 1909 году, Марфомариинская обитель была открыта. Сейчас это место отреставрировано просто на 5 с огромным плюсом, и этот плюс, кажется, даже слегка задавливает эту пятерку. Такая реставрация, что вышло лучше, чем при святой княгине Елизавете. Всякий может туда зайти, посмотреть. Последние новости, как я видел, в Марфомариинской обители открывает Центр православной моды, так что жизнь не стоит на месте. Но ведь первое значение слова «мода», «модус» — это образ. В человеке есть образ и подобие Божие. И как христианин, любой человек должен быть образом Божьим и нести образ Христа. Вот здесь мы и подходим, как мне кажется, к нерву жизни святой княгини Елизаветы. Я напомню нашим слушателям, что ведь их было две сестры. Святая Елизавета и святая Александра, жена Николая II Александра Федоровна и жена Сергея Александровича, князя, генерал-губернатора Москвы, княгини Елизавета Федоровна. И хотя, когда мы смотрим святцы, они почти неразличимы, обе родились в лютеранстве, оба перешли в православие, обе погибли. Ну, что еще сказать, казалось бы. Но когда мы читаем воспоминания, их письма, оказывается, что это были почти полюса. Во всяком случае, по тому, как к ним относились. Великую княгиню Елизавету Федоровну все любили. Это было довольно необычно, надо сказать. Императрицу не то чтобы все ненавидели, но в результате ее каких-то свойств семья Николая II и его дети оказались в социальной изоляции от высшей аристократии, то есть от тех, с кем они, в общем-то, только и могли общаться. Это была большая трагедия, потому что многие люди, которые встречались, скажем, с великими княжнами, говорили, что замечательные девочки и хорошо воспитанные, но как Маугли, у них нету никакого жизненного опыта, никакого багажа. Они выросли словно в пробирке. Девочек просто реально было жалко. И два очень разных характера. Собственно, вот к вопросу о свободе и христианстве. Две сестры и два абсолютно разных пути. И, наверное, тогда мой первый вопрос, он будет такой. Почему все-таки Марфомариинская обитель? Потому что большинство наших слушателей, наверное, слыхали этот рассказ из Евангелия о двух сестрах, одна из которых Мария сидела у ног Спасителя и слушала, Марфа хлопотала, и Спаситель ей сказал, когда-то напала на сестру и сказала, пойдем на кухню, вот Спаситель ей сказал, ну, что ты хлопочешь о многом, единое на потребу. Так вот, вот разница тех двух евангельских сестер и разница этих двух сестер. Насколько женщина вообще разнообразна, матушка Елизавета?
Ну, наверное, разнообразна, ведь все-таки Господь нас создал всех разными, и поэтому мы не можем, мы же не клонированы на самом деле. Поэтому, конечно, две сестры, я бы говорить, что ее не любили, Александру, я бы сказала по-другому, ее просто не знали. она настолько была застенчивой, настолько была замкнутой, настолько была какой-то зажатой вся, вот такой она родилась. Вы понимаете, вот воспитание-то они получили одинаковое, но не разное. И она, конечно, была прекрасной супругой, она была прекрасной матерью, она несла свой, так сказать, долг очень красиво и достойно, но она вот не была такой публичной. Вот она такая замкнутая была. Ее взять все равно другая. Она вот именно, ей очень интересно было и заниматься благотворительностью, и присутствовать, где-то что-то делать. Она очень активная была женщина. Ну, что делать? Таких вот создал Господь. Тут уже мы тут поправить ничего не можем.
Матушка Елизавета, мне страшно, когда вы так говорите.
Почему?
За многих и многих молодых людей, независимо от пола, которые застенчивые, неконтактные, угрюмые. И теперь вы говорите, что извините, это от Бога, что это врожденное, и это не преодолевается.
Ну, видимо, понимаете, ведь они с детства пережили очень много. И несмотря, в общем-то, экономически они были очень благополучны. Но представьте себе, вот погиб братик маленький, умерла мама.
Но они пережили это один и тот же жизненный опыт.
Да, но по-разному. Ну, что делать? Вот так получилось. Они уехали к бабушке. Они эту немецкую бабушку не очень любили, хотя она их в ответ очень любила, но они как-то не отвечали ей любовью. И уехали к Виктории, туда, к бабушке Виктории. Понимаете, вот она меньше ведь по возрасту была. Она тяжелее, по-другому пережила это горе, нежели Елизавета Федоровна. Все-таки Елизавета Федоровна была подростком, а это еще маленькая была довольно-таки. Понимаете, разный подход, так сказать, к горю. Вот так.
Говорила матушка Елизавета Крючкова. Тогда я Веру Павловну спрошу, как педагога. А как бы вы объяснили? Вот человек приходит к Богу. Две девочки, две сестры. Очень разный опыт. Да, может быть, смерть бабушки Александра пережила тяжелее. Но затем трагедия, потому что муж Елизаветы Федоровны, мне кажется, тут двойная трагедия. Одна всем хорошо известная, что он был убит террористом в 1905 году, бросившим в него бомбу. Но ведь под этим кроется другая трагедия, которая, ну, как бы не из тех, о которых принято говорить в публичном обществе, в приличном, вот, но это та трагедия, что муж Елизаветы Федоровны был человеком нестандартной сексуальной ориентации. Это было прекрасно всем известно, и понятно, что семейная жизнь здесь нормальной быть не могла, значит, те не очень длинные годы, когда они жили вместе, под блестящей поверхностью тоже таилась такая боль. Вот. Как вы женским сердцем это оцените?
Ну, во-первых, я хочу сразу вам сказать, что вот вы начали передачу с того, что Марфо-Мариинская обитель отреставрирована на 5 с плюсом. Я бы возразила по этому поводу очень сильно. Дело в том, что обитель не отреставрирована, а построена. И очень страшно, и очень неприятно, что вот к юбилею обители там уничтожены полностью места, которые связаны с самой Елизаветой Федоровной. Например, там была такая переходная галерея на уровне второго этажа, которую снесли. И вот я бы никогда за реставрацию не поставила оценку 5, учитывая, что это снесли. Там был прекрасно посаженный сад. Это просто образец вот такого садового творчества. Он тоже полностью был уничтожен, полностью вырублен. И когда сейчас его позиционируют как тот, который был, я бы эту реставрацию, конечно, тоже на 5 не оценила. Я уже не говорю о том, что полностью перекроено общежитие сестер, что уничтожалось все, что обитель все-таки вот при всем, что произошло, она дошла до нас, вот, скажем, на 2006 год в очень, скажем так, приличном состоянии. Вот, например, общежитие сестер, там была метлахская плитка, уникальные смесители латунные. Там осталось такие вещи, которые могли бы являться просто музеем. Там, например, было отопление, которое можно было оставить просто как музей образца отопления. Поэтому вот в отношении реставрации я с вами не соглашусь. Она, конечно, не на 5 с плюсом, а по самым, так сказать, скромным оценкам на 3 с минусом. А теперь о сестрах. Дело в том, что ни в одной семье при одинаковых родителях, при однотипных ситуациях не бывает одинаковых детей. Все дети, рождаясь, они, безусловно, берут черты своих родителей, семьи, социальных условий, но ко всем явлениям они относятся по-разному. И поэтому мне кажется, что вот Елизавета Федоровна, она в силу тех трагедий, о которых вы сказали, о потере, о такой вот семье, о которой все знали, конечно, она где-то переживала подспудно, потому что, к сожалению, это было достоянием не только ее. Но, тем не менее, вот эти трагедии, они в каком-то смысле закалили. Она вышла в народ. А Александра Федоровна, она от этих трагедий, на мой взгляд, она просто замкнулась, понимаете, она была более замкнутая. И поэтому две сестры из одной семьи, и вот такие очень-очень разные. А в отношении того, что Елизавету Федоровну любили и Александра Федоровну любили, дело в том, что она же создала вот эту обитель, она вышла в народ, она вышла помогать людям. И народ, в общем, как масса, они, конечно, приветствуют тех, кто бросает блестящий мир и приходит к ним, и поэтому, в том числе, она была любима. Ну и, конечно, ее молитвенный подвиг, ее подвижничество и все то, что она делала в Марфоморинской обители. Поэтому мне кажется, что корни разности, они кроются как в самом наличии семьи, так и в определенных особенностях и задатках, которые есть у каждого ребенка. И они, безусловно, уникальны и никогда не повторяют друг друга.
Говорила Вера Давыдова. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Особенности российской политической культуры обсуждаем в программе «Общественное мнение» в воскресенье 6 сентября. Готовы ли россияне воспринять демократические ценности? В гостях у «Радио Свобода» социолог Леонид Седов и Игорь Клямкин, вице-президент фонда «Либеральная миссия». Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». Мы в прямом эфире. И то, что говорила Вера Павловна про реставрацию. Вы понимаете, я же сказал 5 с плюсом, который хоронит под собой пятерку.
Давайте на 3 с минусом согласимся.
Нет, не соглашусь.
Тогда на 2.
Дело в том, что у людей разные представления о идеале, о святости.
А мемориальность как же?
И о мемориальности разные. Потому что что значит мемориальность? Вот буквально сейчас в бывшей Качалово улице снесли роскошный доходный дом начала 20 века. Ну, сперва оставили фасад, а теперь обрушили и фасад, будут ставить заново. Считается, что это тоже мемориально. В конце концов, когда мы молимся перед иконой, мы же молимся не перед фотографией, мы молимся перед изображением символическим. И в каком-то смысле нынешняя Марфо-Мариинская обитель – это такая вот икона той Марфо-Мариинской обители, которая была. Икона на Софринский манер с жестяным позолоченным окладом, вы понимаете, вы вот так вот восторженно говорите «метлахская плитка». Слушатель может подумать «метлахская плитка». В начале 19 века это было, в начале 20 века это было дорого, престижно, но на самом деле это самая обычная кафельная плитка, которая теперь только разве что в общественных туалетах. В Звенигороде, в Старожевском монастыре весь собор ей выслан. Тогда это было в новинку, говорит Вера Павловна.
Мне кажется, что, конечно, это так, но дело в том, что мемориальность, вот как раз во время войны между храмом Марфы и Марии и клиникой Святой Елизаветы была вот эта знаменитая переходная галерея. И по ней, когда зимой было очень трудно ходить по улице, потому что мороз, сестры из клиники переходили в храм Марфы и Марии, а там был госпиталь. И они там оказывали помощь раненым. Вот когда эту галерею уничтожили, мемориальность уничтожилась полностью. Даже если ее восстановят, как шел разговор о том, что она должна быть восстановлена, это не будет галерея, по которой ходила Елизавета Федоровна. Именно мемориальность вот этой галереи, то, что она там ходила, то, что ее там руки были, ее сестры, вот она там уничтожена. Так же, как и рояль, например. Там был рояль старинный, на котором она играла. И вот когда была передача одна телевизионная про обитель, вдруг я вижу, что из подвала этот рояль, как гнилушку, знаете, выносят на улицу в достаточно холодную погоду. Сейчас там навели блеск, там навели, так сказать, его отреставрировали, как я полагаю, подстроили, но все равно вот такое вот отношение к мемориальному, к тому, что вот эти клавиши касалась Елизавета Федоровна. Она играла на этом инструменте. И, к Кстати, там был владыка Илларион, вот уже в наше время, который тоже играл на этом инструменте. И вот такое отношение к уничтожению мемориальности, оно просто губительное. И вот, знаете, там были липы, когда несколько лет назад липы были огорожены, их так берегли, потому что их Елизавета Федоровна посадила. И представляете, вот под корень взять и вырубить. Вот почему? Вот у этого дерева сидела она сама, сидели ее сестры. Ведь даже когда ты подходишь к чему-то, что тебе близко, у тебя возникает такое волнение, такое восторженное отношение. Вот здесь, у этого дерева, была сама Елизавета Федоровна. И когда ее под корень срубили, это просто ужасно. Я вот могу сказать о своей семье, что я совершенно недавно узнала судьбу своего деда, протоиерея отца Иоанна, Смирнов Иван Алексеевич, он был, который был расстрелян в 1938 году. И вот у меня осталась единственная фотография, которую я нашла в интернете. Мне это безумно дорого. Вот безумно дорого. А тут люди пришли, которые стали вот эту, то, что другому дорого. Ведь обитель – это московский памятник, это святое место. И когда в нем уничтожается эта святость, мне кажется, это должно быть даже уголовно наказуемо.
Говорила Вера Давыдова. У нас звонок из Москвы. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, уважаемые. Я хотел бы спросить, поинтересоваться, какое же все-таки отношение было императрицы к нашему Распутину-то, наставнику? Все волнует всех, наверное, этот вопрос. Ведь застенчивая Алекс, она все-таки выбрала, наверное, может, не лучшего себя советника, наставника, исповедника, я не знаю, как его назвать, отца святого или все-таки господина Распутина. Ну и те травмы, которые перенесла императрица при смерти мужа, ведь добродушный и русский народ во время трагедии шутили, что вот наконец-то императрица увидела мозги своего мужа, а говорят, мозгов-то у него и не было. Спасибо.
Спасибо, Николай, говорит Вера Давыдова.
Вы знаете, вопрос я бы так не ставила. Дело в том, что Александра Федоровна, если мы о ней говорим сейчас, если нашелся человек, который поможет ребенку, вот я сама мать троих детей, то на этого человека будешь молиться. И она к Распутину относилась не просто как к государственному деятелю, она относилась к человеку, который в тяжелую, трудную минуту поможет ее ребенку. И потом, конечно, ее еще замыкало от людей то, что ребенок был болен, болезнь была очень тяжелая, и она себя винила в том, что она привнесла вот в жизнь этого ребенка вот эту тяжелую болезнь. Поэтому Распутина надо рассматривать не как политического деятеля, а как врача, которому она доверяла.
Я добавлю к словам Веры Павловны, что истерика, связанная с именем Распутина, это именно истерика. Таких истерик в истории известно довольно часто, и особенно в истории России, в несвободном обществе часто люди, не способные понять свое положение, понять его причины, их мистифицируют и сваливают всю вину на какого-то козла отпущения. Это может быть Ельцин, это может быть Березовский, Распутин, и тогда вся ярость обрушивается на них. Когда после февральской революции специальная комиссия проводила расследование, связанное со всеми слухами о Распутине, выяснилось, что все неверно, никакого особого влияния на политические дела он не оказывал. Все эти крики, что императрица немка и продала, все казалось ложью. Но, кстати, здесь к вопросу о простом русском народе, как говорила Вера Павловна, мы возвращаемся к Елизавете Федоровне. Человек создал вот эту вот больницу. И что же, как только начинается война, Первая мировая, по Москве в ноябре особенно 2014 года проходит целая волна немецких погромов, особенно сильно это было в Дорогомилово и в районе Сухаревки. Громятся немецкие магазины, немецкие заводы, а их было очень много, и в том числе просто вот Елизавету Федоровну стали на улице оскорблять, когда приезжал ее экипаж, вот, стали кричать «немка». До погрома, конечно, не дошло, но ведь это было, как бы вы, матушка, вот, объяснили бы. Что
тут объяснять, понимаете, так сказать, вот темная сила, это вот неблагодарная, вот сегодня тебе делают добро, все отдают тебе, а завтра ты предаешь. Вы понимаете, это еще со времен нашего Спасителя Иисуса Христа, понимаете, тоже, так сказать, предательство. Я вот все время думала вот об этом предательстве, понимаете. Я, например, очень осуждала, когда я оказалась в Гефсиманском саду ночью, на том самом месте, где происходило, ну, как бы вот, наверное, там где-то происходило моление о чаше, я очень осуждала его учеников, Спасителя. Я их осуждала много лет. Как они могли уснуть? Как они могли его оставить? Как же им было тяжело? Отец Яков, вы не представляете, как я кипела все эти годы. Наконец, через 15 лет я снова оказываюсь в Иерусалиме. И, значит, с этой же, так сказать, позиции я прихожу на ночную службу в храм Гроба Господня. Вот я уже исповедовалась, вот я встала, вот только начало литургии, и я засыпаю. Но как? Стоя, как лошадь. Вы понимаете, я не просто засыпаю, я как-то выключаюсь. И я открыла глаза, стоя, уже к концу литургии, и пришла в ужас, и тут до меня дошло. Понимаете, так с ними, наверное, было. Как я, какое я имела право осуждать? Спаситель их простил, а я? И я побежала снова исповедоваться, потому что я действительно пережила потрясение. Понимаете, вот и народ такой, вот сегодня он как «Осанна, Осанна, завтра распни его». Вот вам классическая ситуация. Так же это. Елизавета Федоровна, она помогала солдатам. У нее был полна обитель этих было раненых, искалеченных солдат. Но, с другой стороны, она и открыто помогала и немецким раненым, потому что она считала выше себя. Вот ранен, вот, понимаете, вот образ Божий, вот он плохо, всем помочь. Потом стали рассказывать, она нашим солдатикам дает иконки, а немецким солдатикам рубли дает. И ей пришлось прекратить это, потому что, вот видите, как вот такая людская молва. Ничего не сделаешь, особенно в деревнях, в сельских таких местах, старых деревнях. Вот кого не взлюбят, каким бы ты хорошим ни был, съедят. Это уже вот такая вот природа человеческая, загадка.
У нас есть звонок из Москвы. Олег, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Раз уж тут заговорили на исторические темы, мне бы хотелось вот какой вопрос обсудить. Недавно президент Польши сравнил убийство польских офицеров с Холокостом. То есть объявил это в сущности геноцидом. И в связи с этим у меня вот два вопроса возникли, один двойной. Во-первых, можно ли считать убийство царской фамилии геноцидом? Ведь по признаку происхождения их уничтожили не за какие-то конкретные обвинения. А второе, вот ее убили в 18 году заодно со всеми, или были какие-то особые основания, чтобы ее убить, какая-то особая ненависть?
Да, спасибо, Олег. Ответ очень краткий. К Холокосту и геноциду это все отношение не имеет, как полагаю, впрочем, и преступлению в Катыни. Все-таки это вряд ли президент имел в виду. Что до княгини Елизаветы Федоровны, то да нет. Дело в том, что были убиты десятки членов царской семьи. Их было очень много, великих князей, великих княжон, их детей. Их расстреливали по всей России. Многие погибли в Перми. Вот остальные, вот там, где царская семья. Так что здесь, как бы сказать, перед лицом ненависти не разбирали абсолютно, кто как отличается. И мне кажется, это вопрос в смысле зла, потому что грешат одни, а расплачиваются совсем другие, маленькие дети совершенно невинные. Ну, давайте продолжим вот этот разговор, собственно, о трагедии Елизаветы Федоровны и ее семьи после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Руководителю подмосковного отделения правого дела Борису Надеждину отказано в регистрации кандидатом на выборах в Московскую городскую думу из-за ошибок в оформлении подписных листов. По словам Надеждина, в регистрации отказано и его соратнику Сираждину Рамазанову. Таким образом, уже трое из четырех кандидатов правого дела не смогут принять участие в выборах. В Ингушетии убит организатор покушения на президента республики Инузбека Евкурова, сообщает ФСБ России. По ее данным, Рустам Дзортов был найден мертвым в окрестностях ингушского города Назрань. Сообщается, что Дзортов находился в федеральном розыске и руководил всем экстремистским подпольем Ингушетии. В Москве неизвестные люди собирали информацию о сотрудниках правозащитного центра «Мемориал». Об этом сообщил в интервью «Радио Свобода» руководитель «Мемориала» Олег Орлов. Министры иностранных дел стран Евросоюза выразили глубокое сожаление в связи с гибелью на севере Афганистана десятков мирных жителей в результате авиаудара сил НАТО. На заседании в Стокгольме французский министр Бернар Кушнер назвал большой ошибкой бомбардировку, которая унесла жизни 90 человек, и призвал провести расследование. Россия при посредничестве Швейцарии намерена потребовать от Грузии разъяснений по поводу ареста турецкого танкера с топливом для Абхазии. МИД России утверждает, что Грузия задержала коммерческое судно в нейтральных водах, нарушив тем самым международную конвенцию по морскому праву. Не менее 12 человек погибли при крушении пассажирского судна на озере Охрид в Македонии. Причины катастрофы неизвестны.
Программа «С христианской точки зрения». Мы продолжаем разговор о святой княгине, мученице Елизавете Федоровне, к юбилею Марфо-Мариинской обители, которую она создала в Москве в 1909 году. Так вот, Елизавета Федоровна назвала обитель Марфо-Мариинской. Заметьте, что это не монастырь. Это обитель, такое уютное русское слово, теплое. Но что значит «не монастырь»? Это означает, что любая девушка, которая туда приходила, любая женщина была свободна уйти. А зачем так было сделано, на ваш взгляд? Зачем сохранять вот эту свободу ухода? Говорит матушка Елизавета Крючкова.
Но здесь вопрос, конечно, непростой. Это не просто пришел и ушел. Понимаете, дело в том, что Елизавета Федоровна очень почитала монашество, особенно древнее монашество. В ее роду, ее прародительницами по немецкой линии были аббатисса Хильдегард фон Бинген, одна, вторая, вот имени, которое она носит, Елизавета Тюрингенская, то есть она, как сказать, монашество коснулось вот генетически, и она очень уважала монашество, но она считала, что вот монашество должно быть созерцательным. Вот молитва, уход от суеты подальше, молитва за людские грехи, собственное, так сказать, спасение и так далее. Но практическая жизнь, социальная жизнь, миссионерство должны осуществлять другие, а именно вот также, опять-таки, древние движения диаконисы. И поэтому она вот решила ввести в обитель именно это служение диаконии, которое приспособить к российским условиям, к православию. И, в общем-то, она не в целом взяла эту диаконию, а только как бы какой-то ее частью, ее стороной. Потому что вот самая-то высшая ступень этой диаконии, она видела как мантийное монашество. Все-таки уход уже от активных дел, и пожилая монахиня могла жить в скиту, созерцательно молиться, а на ее место уже приходили новые. Мне так думается, что Елизавета Федоровна вот давала возможность права выбора. Господь нас сделал свободными, значит, и мы должны уважать эту свободу. Пришла девушка молодая, попробовала, сможет ли она трудиться на ниве милосердия. Да, сможет, но какое-то время устала, надоела, не понравилась, выходит замуж. Пожалуйста, ты выйдешь без последствий и делаешь следующий шаг. Испытуемая сестра, диакониса, на год, на полгода берет обеты, трудится, молится, миссионер, труженица, все вместе. Да, прошла эти испытания, да, ей осталось желание остаться, идет дальше. Уже переходит в крестовые сестры. Это уже высшая ступень такая, когда ты остаешься уже навсегда, выбор твой сделан. И все равно еще есть вот какая-то возможность свободы уже до самого того момента, когда ты становишься мантийной монахиней. Это очень правильно. Когда человек приходит, женщина, ну, просто, так сказать, вот он или она, приходит к выбору монашества, они приходят в зрелом возрасте, уже поняв, что тебе нужно, а от чего ты хочешь отказаться. А когда в юном возрасте смотришь девочек в черных апостольничках, понимаете, как-то сразу задумываешься, а каков ее выбор? А точно ли она сделала этот шаг? Или, может, она с мамой поругалась? Или с молодым человеком, понимаете, и унеслась в монастырь, а потом не знает, как оттуда выбраться. А уже все, иночество ее уже закрепило в монастыре. А здесь вот право выбора, время идет, ты выбираешь, ты смотришь, и в конце концов решаешь раз и навсегда свой единственный праведный путь.
Это вы, матушка, как Маркс рассуждаете, что религия – опиум народа, а религия не должна быть опиумом народа. Значит, если
неужели
девочка
я
в монастырь,
до такого договорилась?
Что если девочка в монастырь от неудачной любви, то это опиум. А вот если просто к Богу тянется, то это нормально. Значит, отделить религию как опиум от религии как веры и встречи с Богом. Я напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. А все-таки ведь представьте себе тогда, матушка, судьба вот тех девушек, женщин, которые были в Марфо-Мариинской обители с 909 года до 17-го, всего 8 лет. Это же очень мало.
Да.
И вдруг на них все это обрушивается, а ведь это несколько десятков человек. Как бы вы, я думаю, что вы хорошо знаете судьбы многих пострижениц, как бы вы оценили вот эти 8 лет в их жизни, а потом ведь все закрывается, их вышвыривают. Как сложились судьбы людей? Насколько эти 8 лет повлияли?
Вы знаете, они все, вот даже если взять часть таких сестер, которые с Валентиной Сергеевной Гордеевой были, ведь им не разрешили все вместе куда-то поехать. Их разложили на группы: ты туда, ты туда и ты туда. Но они все равно собрались. Они собрались сначала в Средней Азии. У них была маленькая общинка вместе с Валентиной Сергеевной Гордеевой. Конечно, им было очень трудно, они сами себя кормили, но они продолжали дело великой княгини. Все равно они занимались вот этой благотворительностью, милосердной деятельностью, все равно. Представьте себе, и когда уже на склоне лет, когда они попали в, уже в село Владычне, они и там, рядом с батюшкой и отцом Митрофоном, тоже жили общинкой.
Это фантастика, потому что, конечно, не имея никаких доходов, умудряться заниматься благотворительностью в советские годы, это кажется почти невероятным. Матушка, можно тогда... Вы сами первые упомянули католических предков святой княгини Елизаветы. Но напомню, что обе они при этом княжеского происхождения. Хильдегарда Бингенская, если я не ошибаюсь. И, видите ли, вот совсем недавно... Я прошу прощения за такой пикантный вопрос. Но вот совсем недавно один очень пожилой католический священник, 90 с чем-то лет, который всю жизнь выслушивал тысячи и тысячи исповедей, опубликовал такой некоторый материал, где поведал миру не тайну отдельной исповеди, а тайну мужских и женских грехов, заявив, что они довольно разные, что наиболее распространенные грехи среди мужчин, помимо похоти, это чревоугодие, уныние, гнев и гордыня. А у женщин на первом месте самолюбие, зависть и ярость. Это соответствует вашим самонаблюдениям и наблюдениям?
Ой, отец Яков, я вообще небольшой специалист по страстям, но я могу тут сказать такой, может быть, общий вывод вам, да, хочу сказать, что все-таки Россия, она какая-то, так сказать, немножко не похожая на Европу. У нас такие сильные, крепкие женщины, как писал Некрасов, горящую в избу войдет, и коня на скаку остановит.
Да-да-да, как кто-то подвиги... давеча откомментировал, русский мужик, русский человек должен... поджечь избу и разогнать коня.
Ну да, чтобы в него вошли, в нее, простите, пожалуйста.
Чтобы было куда входить.
Да, вот, поэтому, конечно, наша женщина настолько сильна и самостоятельна, что она, наверное, в какой-то степени обладает и мужскими страстями. Поэтому вот как-то разделить это все по, на европейское, так сказать, наше состояние, мне... кажется, как-то вот для меня трудновато на самом деле. Я не задумывалась над этим.
Вера
Может
Павловна,
быть, Вера Павловна когда-то
добавит.
А ведь
вы, как педагог, сотрудник женского, я так понимаю, в основном коллектива, можете на эту тему это сказать?
Конечно.
Вот, по-вашему, по-христиански, ваши враги – женщины. Есть ведь чай женщины?
Ну, у каждого человека есть враги, есть. Друзья.
Нет, ну, у большинства мужчин враги – мужчины. Вот, как-то к женщинам мужчины относятся, не скажу лучше, но иначе.
Вы знаете, я бы немножко разделила, вот, если можно так сказать, особенности женские и мужские. Дело в том, что женщине, как никому другому, свойственна мстительность. Вот это качество, которое преобладает настолько в ней, что оно в некоторых ситуациях бывает доминирующим. И главное даже не добиться какого-то результата хорошего, а просто отомстить. Вот мстительность – это одна из таких типичных женских особенностей. Потом в отношении гневливости я бы как раз сказала, что это не женская особенность, что способность раздражаться, входить в ярость – это все-таки ближе к мужчинам. А женщина по своему типу, по сути, потому что она мать, она, конечно, умеет сдерживаться. У женщины много таких особенностей, но тут еще много зависит от того, какой это человек, в какой семье и прочее. Но если типовые брать особенности, то вот я бы сказала, что мстительность свойственна женщинам, больное самолюбие, абсолютно больное. Можно поссориться с женщиной просто из-за какой-то нечаянно сказанной фразы, совершенно не желая ее обидеть. И завистливость, зависть. Вот это свойственно очень женщинам. А если говорить о мужчинах, то там другое. Там конкуренция идет, там борьба идет и за женщину в том числе. И там вот самолюбие, оно не в такой степени, как у женщины. А там другое. Там вот желание превалировать, желание победить, желание преодолеть все препятствия в достижении к определенной цели. И поэтому мне кажется, что страсть, если их так можно условно, конечно, да, условно разделить, они, в общем, имеют несколько и женское лицо, и в то же время мужское. Хотя, безусловно, есть люди, в которых сочетается это и в женских образах все мужские пороки, и в мужчинах все женские пороки.
То есть так можно понять, что из двух сестер Марфы и Марии Марфа как раз скорее отличалась какими-то мужскими чертами, потому что это желание доминировать над Марией, чтобы это обязательно...
Безусловно, она была лидером, безусловно.
Хотела быть.
Хотела быть.
А как вы думаете тогда, матушка Елизавета, о чем, собственно, Спаситель говорил Марии, что она так заслушалась? О чем говорит созерцательная женщина? Что значит созерцать? Вот вы созерцаете, но какое-то содержание этого созерцания есть?
Конечно, разумеется. Понимаете, но я очень мало созерцаю. У меня просто страшно...
Ну, вы президент, это я понимаю.
Но дело не в президенте, а дело в том, что у меня целая куча детей, подростков, понимаете? Тут просто валишься с ног.
И созерцать некогда.
Вот, а хочется очень. Хочется где-то уйти в храм, вот постоять, помолиться, подумать о вечном, попросить Господа о помощи, повернуться на себя, особенно в посты, на свои грехи, на свою унылую жизнь. Понимаете, вот хочется этого, этого не хватает, конечно. А если у тебя еще есть такой добрый пастырь, который тебе может это все объяснить, растолковать, помочь, утешить, это прекрасно. Вот Мария-то, наверное, и слушала.
А та готовила. Говорила матушка Елизавета, у нас звонок из Мордовии. Николай, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте, добрый вечер, братья и сестры, и отцы, и матери. Раз вы там и детей имеете, так что матери вы.
Ну, у матушки Елизаветы, как бы сказать, не биологические дети.
Ах,
какие? У матушки Елизаветы не биологические.
Сироты.
Идейные дети.
Да.
А, ну это еще лучше, это как раз и духовные дети, это своего рода часть бессмертия ее, в своих детях верующих. Ну я хотел сказать о том, что церковь или Евангелие, примерно Евангелие можно читать, признать за церковью или Святым Духом и самым представителем от самого Христа, Спасителя нашего. Вот такое у меня странное мнение.
Да, брат Николай.
Со стороны, да, христианина.
Со стороны христианина.
Это мнение или вопрос?
Что же здесь удивительного? Я думаю, что это мнение, а не вопрос. Но дело в том, что любой человек, который берет в руки Евангелие, он оказывается в положении Марии, который вот сидит и, собственно, слушает голос Спасителя, начиная с блаженной кроткий духом. У нас звонок из Московской области, Валерий. Валерий Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Яков. Спасибо за передачу. У меня к вам, знаете, какая просьба? Вы меня слышите?
Да-да.
У меня к вам очень огромная просьба сделать передачу. Вот вы сейчас о деяниях нашей Александры Федоровны и ее сестры. А вот почему современные, вот делайте, современные церковные служители, церковь плохо занимается социалкой? Ведь а влияние на наше правительство, на нашу администрацию российскую имеет очень огромное.
А что вы понимаете под выражением «заниматься социалкой»?
А вот то, что находится за Садовым кольцом, отец Яков, то, что называется Россией, деревни, как живут люди, особенно те прихожане, которых процентов 90 ходят в церковь, это пенсионеры. Вот им-то надо чуть-чуть помогать. А вот церковь-то, мое мнение, что наша, как сказать, я вот неграмотен сказать, ну, в общем, короче, патриарх и его, как говорится, его синод, что-то поближе бы к социальному обеспечению, к социальному устройству. Понятно. России.
Понятно. Дорогой Валерий Борисович, вы прямо как Господь Иисус Христос скоро скажете патриарху: продай часы свои и иди за мной. А я все-таки вот как-то мне очень легло на сердце то, что говорила матушка Елизавета про сестер Марфо-Мариинской обители, которые, вот мне это кажется, ну, чудом, в 30-е годы, когда любую из них могли просто взять и расстрелять, и многих расстреливали. И при этом не просто выживать, а еще кому-то помогать. Им было легче или труднее, чем нашим современницам, будь то в Никарагу, в Бангладеш или где-то. Я думаю, что им было, ну, как минимум, не легче. Слово Вере Давыдовой.
Простите, пожалуйста, спасибо вам за ваш вопрос. Происходят те же безобразия, которые вы имеете в виду. И я вам даже приведу конкретно Марфо-Мариинскую обитель. Она находится в самом центре Москвы. Большая Ордынка, дом 34. Там сегодня, сейчас детей-сирот бьют. И я это говорю...
В каком смысле?
Физически бьют головой об шкаф. А чтобы не видели люди, их затаскивают в комнаты, оттаскивают за волосы. Детей, состав детей постоянно меняется. И я вам напоминаю, что это не за территорией Садового кольца и даже не за территорией Московской области, а в самом центре Москвы. Поэтому социальная работа на самом деле, она действительно должна быть продумана. Церковь должна оказывать действительно помощь. И вот я вам приведу такой пример. Наверное, он вам ответит на ваш вопрос. Когда в Марфо-Мариинской обители умерла одна старейших сестер обители, Исаева Мария Дмитриевна, то сегодняшнее руководство обители не разрешило даже ее отпеть в обители. Сестры не были оповещены, не было организовано прощание с сестрой. А вот когда в Иерусалиме умерла сестра Магдалина, то ее отпевал в Гефсиманском храме, ее отпевали священники, все пришли с ней проститься. Вот, пожалуйста, вам милосердие уже к ушедшему человеку. Поэтому, вы знаете, в пределах Москвы делается то же самое.
Говорила Вера Давыдова, у нас звонок из поселка Тугулевский Бор. Сергей, прошу вас.
Добрый день. У меня к матушке Елизавете один вопрос. У меня, видимо, проблемы с матчастью, и я что-то не понял. Она сначала сказала про свободу воли, которую Бог дал, а потом через минуту сказала, что есть некая категория монашеская, в которой монашка или монах наглухо закрепляется за этим положением. Куда при этом исчезает свобода воли, я не понял.
Говорит матушка Елизавета.
Дело в том, что прежде чем принять монашество, надо подумать, очень крепко подумать, насколько это ты созрел для этого шага. Потому что в монастыре там совершенно другое, понимаете? Там действительно отказ от собственной воли. Ты идешь под духовным водительством своего духовника. И там, так сказать, вот такая вот либеральная ситуация, она невозможна. И, а вот в обители как раз все другое, потому что там не монастырь. Сестра, которая туда приходит, она в течение многих лет может делать выбор. Или так, или так, или так, или так. Поэтому ведь, ну, если мы будем в монастырях устраивать такую либеральную ситуацию, то суть-то монастыря, она, так сказать, изменится. Поэтому там совершенно другая дисциплина, там другие уставы. Это закрытое, так сказать, молитвенное учреждение, которое уходит подальше от людей, чтобы молиться за нас, за Святую Русь, и спасаться самому с помощью молитвы, держа в руках духовный меч. А вот когда идет социальная работа, когда уже миссионерская работа, когда сестры в гуще жизни, да, конечно, они должны, самодисциплина колоссальная должна быть, ответственность колоссальная, и право выбора, сможешь ты дальше или нет. Надо быть и честной и перед собой, и прежде всего перед Богом. Я не знаю, ответила ли я на вопрос нашего радиослушателя.
Думаю, что да. У нас звонок из Москвы, Александр. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Я хотел бы вашего духовного совета, потому что я несколько смятений. Недавно я видел на программе «Русский взгляд» спор умных людей о том, что когда в стране все плохо, когда все рушится, когда в стране революционная ситуация, то один из служителей православной церкви сказал, что дело православного не вмешиваться, потому что он живет в этой жизни только для того, чтобы перейти жить иную. И с другой стороны, есть вот настоящая реальная жизнь, которая, естественно, несправедлива. Неужели всю жизнь я должен жить для того, чтобы жить только ради Царства Божьего, а здесь вокруг меня будут твориться гнусности? И вот насчет, в связи с этим, центр нашего города Москвы. Я живу в центре Москвы, и я вижу, что нагнетается ситуация на религиозной почве. И вот как мне быть? У нас есть, там, где метро Новослободская, Новосущевский переулок, который по постановлению нашего правительства должен в следующем году стать какой-то новой площадью. Но вся беда, что в связи с тем, что там будет новая площадь, а там находится религиозная организация, известная в Москве, перестают ходить трамваи. И люди это связывают именно с этой религиозной организацией. У нас в районе растут антисемитские настроения. Вот как мне быть, как православному, сложить руки, смотреть на все это безобразие или ждать погрома в городе Москве?
Говорит Вера Паундова. Да.
Вы знаете, спасибо вам за ваш вопрос. Он на самом деле очень непростой и очень трудно на него ответить. Но мне кажется, что человек не должен молчать, когда происходит зло. И никакие принадлежности, никакой вере не могут его остановить от того, чтобы бороться за справедливость, за правду. Вот вы сидите, например, в автобусе, видите, что бьют ребенка. Причем бьют люди физически вас намного сильнее. Все равно вы вступитесь, я в этом уверена. Вы идете по улице и видите, что пожилая женщина или мужчина упали. Конечно, вы поможете. И вот беда наших верующих, многих, вот в каком-то равнодушии, к нежеланию, понимаете, в нежелании увидеть правду. Они как страусы, голову в песок, мы не можем, какое мы имеем право, зачем мы будем обсуждать и осуждать, хотя можно и не осуждать, а рассуждать на эти темы. Вот я считаю, что если вы видите, что творится несправедливость, то вам надо обязательно вступиться. Потом, знаете, мнение толпы, что в связи с этим духовным центром, автобус там или трамвай отменяют, это просто мнение толпы, как правило, она бывает невежественной. А если сказать в двух словах, то я бы сказала так, что аристократия помойки диктует цены на мораль. Поэтому будьте уверены в себе, защищайте справедливость, потому что Бог там, где правда.
Говорила Вера Давыдова, как-то очень обидные ваши слова, что как страусы в песок, про православных. Ну, православные, так... мне кажется, если уж мы говорим там про Мариинскую обитель, мы головы в небо утыкаем и ничего внизу не видим. Вот она, ваша созерцательность, матушка Елизавета. Вот она приводит к тому, что люди думают, что, ну что, Елизавету Федоровну стреляли по делам, потому что надо было не просто ухаживать за ранеными, а стремиться к социальным преобразованиям. Нет?
Я бы вот на месте вот нашего, так сказать, собеседника, что бы я, например, сделала? Я бы пошла бы в этот вот духовный центр и сказала, вы знаете, вот убирая трамвай, думает, что это ваша работа. Сделайте так, чтобы все было хорошо, чтобы этот трамвай оставили, чтобы на вас не указывали пальцем, чтобы по-другому, не с помощью демонстраций, решился бы этот вопрос, а мирно. И всегда же можно понять друг друга.
А если это не в силах тех, кто трамвай делает?
Это другой вопрос. Главное – пойти и поговорить.
Да.
Я думаю, кстати, что и звонивший нам человек тоже может пойти и поговорить.
Вы знаете, какая надо
сделать потом листовочки и так далее.
А результат будет ли от этого
разговора? Это уже другой вопрос.
Вы понимаете, а что мы считаем результатом? Хождение трамвая или контакт двух человеческих душ?
Конечно, контакт.
А трамвай просто везет одного человека к другому. Если привезет и будем молчать, тогда такой трамвай не нужен. У нас звонок из Москвы, Самуил Львович. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вот продолжим вопрос про социалку. Вот как все-таки, зло или добро, если взять 908 год и государственные средства перебросить на медицинские исследования, на поиск, допустим, вакцины от испанки, от которой погибло там 15 миллионов, наверное, в общей сложности. Или же на эти деньги построить вот обитель? Это первый вопрос. А второй вопрос немножко не по теме. Вы как-то несколько месяцев назад цитировали книгу. Там приблизительно сказано следующее. Значит, Господь плывет, создал мир, да, плывет по морю-океану и встречает, ну, такой чурбачок, там, бревнышко, сатанин такой. Вы не скажете, откуда это вообще, Вась?
Самуил Львович, честное слово, первый раз слышу про чурбачок. Насколько я разбираюсь в медицинских технологиях, поскольку я имею честь быть коллегой Ольги Беклемищевой, от того, что в 1908-1909 году кто-то выделит деньги на медицину, вакцину от испанки не найдешь, потому что пока еще не началась пандемия, результата не будет. И, кстати, это вообще действительно, наверное, уже последний вопрос, матушка, но вот скажите, действительно, княгиня Елизавета Федоровна купила, собственно, землю сама, строила, если я не ошибаюсь, в основном за свой счет, который был довольно большой. И понимаете, ведь Самуил Львович задает тот же самый вопрос, что герой повести Грина Фанданго. Что вы мне привезли в голодную Москву, ну, в голодный Петербург? Гитары, парчу, вы привезите мне крупы, привезите мне гусятины. Зачем нужно то, что не спасает человеческую жизнь?
Ну, почему же не спасает? Во-первых, она на свои собственные средства. Она купила уже готовые. Практически. Она там практически ничего не строила, только одно здание достроила. Это так. Дальше. А бесплатная столовая? А лекарства дешевые, а бесплатное лечение, которое там осуществлялось, а дети-сироты, которые там были. Но мы не учитываем еще одного момента. Мы Елизавету Федоровну видим только в рамках обители милосердия. Но она была настолько деловым человеком, что она колоссальную общественную деятельность вела, помимо обители. Это только часть. И все это было связано с тем, чтобы помочь человеку всячески и духовно, и экономически.
Говорила матушка Елизавета Крючкова, я уж дам справку, что когда идут пандемии, подобные пандемии испанки, ну вот пандемия начала 17 века, когда в России погибло несколько миллионов человек, в России погибло, а в Испании, например, нет. Почему? Вирус один, питание разное. Значит, человек, который плохо питается, тут выше смертность от пандемии. И точно так же, если человек плохо духовно питается, не поможет ни физическое питание, ни вакцина, все равно что-то произойдет. Так что не хлебом единым жив человек, а милосердием и любовью. Вы слушали «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Минут через 10 программа Виктора Арапеева об антисемитизме.
Каждые полчаса. Быстро и точно. В это время 5 лет назад началась спецоперация по освобождению более чем 1000 заложников.
Произошло обрушение по предварительной информации на пол.
Налетели сотрудники ОМОНа, повалили людей на землю, стали тащить в автобусы, избивать.
Избирательный процесс развивается. В ходе этого процесса будут и жалобы.
В Кабуле происходили вещи, о которых мы
свободный
не знаем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 11880, 13645 и 15560.